Ее муж нахмурился и коротко кивнул. Тогда я, наконец, решился. «Вы знаете, что Джо умер в космосе», — начал я. «Он получил во время старта серьезные повреждения внутренних органов и сразу же потерял сознание. К счастью, ему не пришлось страдать. Очнувшись, он почти сразу же скончался. И боли, похоже, не ощущал. Он лежал и глядел в иллюминатор на звезды. Они были прекрасны, эти далекие солнца, словно ангелы. Джо смотрел на них спокойным взглядом, а затем что-то прошептал, повернулся на бок и заснул. Навеки». Миссис Валенес, обливаясь слезами, тихо запричитала. «Боже, спасибо за твою милость. Мой сын умер, глядя на звезды, что летели в космосе, словно ангелы». Я не мог смотреть на это. Поднявшись, я пошел к выходу, а Валенесы даже не взглянули мне вслед. Они сидели, держась за руки, как дети, и плакали. Выйдя из лавки, я достал сигареты. Но не успел закурить, как на пороге возник Валенес. Он растроганно потряс мне руку. «Спасибо, сержант Хаддон. Мы вам очень благодарны». «Я просто выполнил свой долг», — сказал я, и поспешил к такси. Захлопнув дверцу, достал конверт с надписью «Джо Валенес» и разорвал его в мелкие клочья. «Я возблагодарил бы Бога, если бы никогда не получал этого письма и других, что лежали у меня в кармане, тяжелые, словно могильные плиты. Я сел на утренний самолет, направляющийся в Омаху. Сразу же после взлета заснул, и ко мне вернулись кошмары. Чей-то голос кричал: «Идем на посадку!» И ракета начала опускаться. Мы вновь лежали в гамаках, спеленутые ремнями безопасности, и мечтали, чтобы в стенах были иллюминаторы, и мы бы видели, что происходит снаружи. Но еще больше мы хотели, чтобы при посадке ни одна ракета не разбилась. Или хотя бы не наша ракета. Двигатель гремел под нами, словно молот, но не постоянно, как при старте, а взрывными сериями. Бом-бом-бом-бом. Затем пауза и снова бом-бом-бом-бом. Сержант Брейк кричал что-то, но слова терялись в реве, доносящемся из-за стенок. Ракета уже вошла в атмосферу. Грохот двигателя стал иным. Теперь откуда-то снизу доносилось непрерывное «краш-краш-краш». Нам оставалось только молиться. Последовал последний, самый сильный удар. И отсек погрузился во тьму. Лампы, даже аварийные, разом погасли. Все заорали одновременно. Потом кто-то склонился надо мной в темноте и голосом Брейка Джердана приказал: «Фрэнк, снимай ремни и вылезай, и все остальные, вылезайте немедленно!» Мы сели на Марс и остались живы. Но мы были полумертвы от усталости, а начальству не терпелось начать действовать. Загорелся тусклый аварийный свет. Брейк орал, не переставая: «Надеть дыхательные маски! Немедленно! Надо срочно выходить наружу!» «Бог мой, мы только что сели, разобраны на части, так что и пальцем не пошевелить мы просто не в силах. А я говорю, надо выходить! Несколько ракет разбились при посадке. Мы должны помочь раненым. Надеть маски! Быстро, сукины дети!» Пришлось оставить свои гамаки. Месяцы муштры в центре подготовки не прошли даром. Джим Клаймер был уже на ногах. Уолтер пытался распутать ремни в гамаке подо мной. Кто-то отчаянно ругался в полутьме, и ему вторили несколько других голосов. Когда я, наконец, спрыгнул на пол, мои колени подогнулись. Рядом приземлился юный Лассен и тут же завалился на бок. Джим было склонился над ним, но Брейк, стоя у распахнутого люка, орал без передышки: «Выходите, парни, выходите, черт бы вас побрал!» Мы побежали вниз по трапу. Зажим маски так давил мне на нос, что я не мог толком вздохнуть. Внизу у спущенного пандуса стоял офицер и кричал, чтобы мы выходили наружу и присоединялись к пятому отряду. Холод, ледяной холод и бледное сияние маленького сморщенного солнца в медном небе. И волнистое, охренно-красная песчаная равнина до самого горизонта. Песок скрипел под башмаками, когда наш отряд проследовал за капитаном Веллом к далекой металлической глыбе, которая лежала, непривычно наклоненная носом вниз, на склоне высокой дюны. «Торопитесь, парни! Быстрее!» У груды металла, что когда-то была ракетой «7», нас ожидало кошмарное зрелище. Корпус был смят в гармошку, словно бумажный. Через трещины выползали окровавленные люди, взывая о помощи. Из лопнувших топливных баков доносилось громкое бульканье. Но нет, все это случилось позже. Сейчас я был еще на борту ракеты 4, и мы еще не сели на Марс, а только подлетали к загадочной красной планете. «Внимание! Заходим на посадку!» Нет, я не хотел вновь пережить этот проклятый сон. Я орал, что было мочи, и отчаянно боролся с ремнями безопасности, и, наконец, очнулся. Оказалось, что я сижу в кресле самолета, и перепуганная стюардесса стоит рядом. Увидев, что я пришел в себя, она пролепетала: «Это Амаха, сержант. Мы идем на посадку». Глаза пассажиров были устремлены на меня, и я понял, что опять кричал во сне. Спина была мокрой, как каждую ночь в госпитале, когда я просыпался от собственных воплей. Я дрожащими руками застегнул ремень. Пассажиры уже смотрели в иллюминаторы. Был полдень, и горячее солнце Небраски грело мне спину, когда я достиг здания аэропорта. Мне повезло. Оказалось, что автобус в Куффингтон отправляется с минуты на минуту. Рядом со мной сел фермер, крупный парень с короткой стрижкой и мясистым лицом. Он сразу же предложил сигарету и поведал, что до Куффингтона всего несколько часов езды. «Вы живете там?» — поинтересовался он, с любопытством разглядывая мою форму. «Нет, я живу в Огайо», — ответил я. «Мой друг Клаймер из этих мест». Фермер не знал его, но вспомнил, что будто бы один из городских ребят на самом деле был включен в состав второй экспедиции. «Да», — кивнул я, — «это и был Джим». Он ухмыльнулся и задал мне все тот же дурацкий вопрос. «Ну и как там, в небесах, мистер?» «Сухо», — ответил я. «Чертовски сухо. Ни капли воды». «Я так и думал», — сказал он. «По правде говоря, у нас тоже нынче засуха, будь здоров. А вот в прошлом году было отлично. В прошлом году...» Куффингтон оказался небольшим городком, окруженным золотистыми полями пшеницы, тянувшимися до самого горизонта. Центральная улица была заставлена по обеим сторонам магазинами и лавками, остальные густо заросли кустарником и больше напоминали аллеи старого парка. Было жарко, и я не спешил покидать автостанцию. Пролистав тонкий телефонный справочник, я обнаружил три фамилии Грэхэм. Первая же из них принадлежала мисс Илли Грэхэм, той, которую я искал. Узнав, что с ней разговаривает по телефону друг Джимма, она взволнованно воскликнула, что немедленно приедет и просит подождать. Я стоял под навесом, смотрел на тенистую улочку, по которой запросто разгуливали индюки, и думал, вот почему Джим Клаймер был тихим и спокойным, точно таким же, как это место. Подъехал двухместный автомобиль, и мисс Грэхэм приглашающе открыла дверцу. Она оказалась миловидной шатенкой, выглядевшей так, словно перенесла длительную болезнь. Видимо, я тоже был не в форме, поскольку она сочувственно взглянула на меня и сказала: «Наверное, вы очень устали с дороги, мистер Хадден. Я чувствую угрызение совести, что не предложил остановиться у меня на день-два». «Я в полном порядке, мисс Грэхэм», — заверил я. «И очень тороплюсь домой, в Огайо, а мне надо перед этим еще побывать в паре мест». Когда мы неспешно ехали по улицам города, я спросил, нет ли у Джима здесь других родственников. «Увы, нет», — ответила Грэхэм. «Его родители погибли в автомобильной катастрофе несколько лет назад. Джим некоторое время жил с дядей на ферме в окрестностях Грантвейда, но они не поладили. Тогда Джим переехал к нам и стал работать на местной электростанции». Свернув на соседнюю улочку, она добавила: «Моя мама сдавала Джиму квартиру. Об этом все знают». «Понимаю», — сказал я. Грэхэмы жили в большом квадратном доме с просторной верандой. Во дворе росли старые липы. Мы вошли в дом, и девушка предложила мне сесть в плетеное кресло около окна. А чуть позже она привела свою мать, маленькую сгорбленную старушку. Мы немного поговорили, и старая миссис Грэхэм поведала мне, что Джим был для нее словно родной сын. Она настолько разволновалась, увидев меня, что дочь вскоре увела ее обратно в соседнюю комнату. Вернувшись, она уселась в кресле рядом со мной и показала небольшую связку голубых конвертов. «Это письма, которые я получала от Джима», — сказала она грустно. «Их немного, и они такие короткие».